чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над Священным Писанием Нового Завета. И сегодня 3 апреля, понедельник, 6 седмицы Великого Поста. И мы с вами, как и договаривались, в будние дни Великопостного периода, если нет никакого особого повода, особого праздника, читаем книгу «Апокалипсис». У нас с вами осталось не так много встреч, но мы постараемся максимально до конца, конечно, прочитать эту книгу. И мы, напомню, в прошлый раз с вами прочитали уже 16 главу, и теперь переходим к 17. Следующие вот несколько глав, 17-18, по крайней мере, они будут демонстрировать уже разворачивание Божьего суда, и в первую очередь этот суд будет связан с судом и низвержением Вавилонской блудницы. Напомню, что в конце 16 главы, если вы почитаете, например, с 17 стиха об этом идет речь, 16 главы, что седьмой ангел вылил чашу на воздух, да, то есть произошло произлияние вот, последней чаши гнева Божия. Всего их было семь, помните, так же, как семь печатей, так же, как семь труб. И вот наступила уже вот все последнее, так сказать, черта предана, и наступает воздаяние Божие, окончательный суд Божий над грешным человечеством и торжество правды Божией, Агнца и, конечно же, верных Агнцу христиан. И начинается этот страшный суд окончательный, с суда над Вавилоном Великой Блудницы, под которой, конечно, скрывается Рим с его величием, роскошью, одновременно развратом, вот этим внутренним гниением, да, поскольку действительно вся эта книга, она направлена против Римской империи и римской пропаганды культа языческих богов и культа римского императора. Это понятно, потому что именно вот в этой точке произошло столкновение христианской веры и интересов Римской империи. Итак, 17 глава, первый стих. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великую блудницу, сидящую на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Да, но здесь под блудодеянием, конечно, в первую очередь имеется в виду именно поклонение империи. Помните, богиня Рома, да, символизирующая империю, поклонение языческим богам, языческим императорам и вообще всей вот этой роскоши и блеску. И третий стих. «И повел меня в духе в пустыне. Я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Сказал мне ангел: что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя носящего, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видят, что зверь был и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов – суть семь гор, на которых сидит жена. И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой из числа семи и пойдет в погибель». Вот, братья и сестры, здесь, наверное, придется остановиться, потому что мы видим здесь некую загадку. Ну, что касается семи голов, здесь объяснено. Это семь гор, на которых сидит жена, да, то есть, ну, понятно, семь холмов, на которых стоит Рим. Здесь загадка не сложна. А вот что это семь царей, из которых пять пали, один есть, другой еще не пришел, когда придет, недолго ему быть, и потом после этого уже придет зверь, антихрист, причем этот антихрист будет, этот зверь, да, тот, который придет после седьмого царя, будет как раз-таки и из числа первых пяти, да, получается так. А что же это за загадка? Ну, в общем, то, что здесь говорится про семь царей, то сразу нас наталкивает на мысль, что речь идет о семи императорах. Царь, Цезарь – это все, в общем, одно и то же. Цезарь в Риме, а на Востоке чаще называли царями. То есть семь римских императоров. И здесь сразу же мы с вами, опять же, возвращаемся к тому, о чем уже говорили, что существовала легенда о Нероне воскресшем, что Нерон не умер в свое время, а убежал в Парфию, в дружественную Парфию, и готовится вместе с парфянским войском выступить против Рима, свергнуть императора и опять воцарится. Да, была такая легенда, причем достаточно устойчивая легенда. Она сначала имела вполне такой земной характер, что действительно вот где-то Нерон убежал, и вот он придет, то есть возникали всякие лженероны там, и так далее, и так далее, и так далее. Но потом, спустя некоторое время, легенда приобрела мифические черты, что Нерон на самом деле умер, но он явится из бездны, как антихрист. А почему к Нерону так относились, мы говорили, потому что он, в общем-то, первый, кто устроил массовое гонение на христиан, хотя не по религиозным причинам, а по политическим, мы говорили, да, что обвинил их в поджоге Рима, но все равно убито было очень много людей, растерзано на аренах и сожжено в качестве освящения ночного, помните, и так было, в этом всем написано, в том числе в известном романе Генриха Сенкевича «Кама Гридеша», экранизация этого романа существует, даже не одна. Так вот, вот этот Нерон воскресший, возможно, как раз и мыслился этим антихристом, который придет после седьмого царя. Он придет, получается, как бы восьмым, но из числа первых пяти. То есть получается, что вот тот самый исторический Нерон, он был одним из этих пяти. Но кто все остальные? А ну, если мы говорим о том, что один есть, один – это шестой, а книга была написана во времена правления императора Домициана, который как раз-таки и повелел поклоняться ему как Богу, да, подписывал даже свои документы, помните, «Господь и Бог повелевает». То есть он действительно решил ввести культ императора уже достаточно массово. То кто тогда остальные пять, да? Но мы тогда отсчитываем назад, получается. И у нас получается, если в обратном порядке, перед Домицианом это Тит, Веспасиан, Нерон, Клавдий и Калигула. Да? Можете открыть учебник по истории, да, или, скажем, там, интернет, и посмотреть, действительно, в каком порядке римские императоры правили. До Калигулы как раз был Тиберий, Октавиан, Август. Это вот императоры времен жизни Иисуса Христа. При Августе Иисус Христос родился, при Тиберии был распят. Но эти два императора все-таки не воспринимались так агрессивно христианами, как, скажем, их гонители, притеснители, хотя действительно именно при Тиберии Христос был распят, но все-таки лично-то император Тиберий никакой неприязни к Христу не имел, и христиан тогда не гнали, тогда иудеи только еще гнали христиан в Иерусалиме и не только, а уже сама Римская империя включилась в это гонение позже. А вот как раз если считать от Калигулы, то мы будем получать тех императоров, о которых можно было сказать, что они действительно часть этой имперской машины, что они безумны, что они противостоят Богу. Скажем, император Калигула был человек в определенной степени сумасшедший. Наверное, читали вы про него, слышали. Он как раз повелел поставить свою статую во всех храмах Римской империи, в том числе в Иерусалимском храме. И, конечно же, уже тогда была бы серьезная проблема и война, противостояние между и христианами вместе с иудеями против, конечно, римской власти, потому что ни христиане, ни иудеи этого потерпеть бы не могли. Тогда еще Иерусалимский храм, как мы понимаем, не был разрушен. Но этот указ не был исполнен, потому что Калигула был убит, и, в общем-то, никто этот указ воплощать не стал в жизнь. Потом был более или менее адекватный император Клавдий, который никаких гонений явных не устраивал, но все-таки из-за неких нестроений, так сказать, разборок между христианами и иудеями изгнал их из Рима, и тех, и других. Ну, христиане мыслились тогда еще как некая секта, как некое подразделение иудаизма, и дабы вот эти беспорядки прекратить, Клавдий всех в 49-м, по-моему, году всех из Рима изгнал. А далее был Нерон, о котором мы уже сказали. Император тоже в определенной степени безумный и впервые обрушивший гонения на христиан. Дальше императоры были, кстати, не только Веспасиан и Тит, были несколько временщиков, которые быстро очень правили. Атон, Гальба, Вителий. Но их вполне возможно здесь не учитывают. А речь идет о Тите, Веспасиане. Точнее, Веспасиан сначала был, потом его сын Тит. Вот они вместе разрушили Иерусалим как раз в 70-м году, гонителями христиан они не были, но разрушили великий святой город Иерусалим. Ну и дальше был Домициан. Итак, мы с вами вот поговорили о этих первых пяти, о которых здесь упоминается императорах, и о самом Домициане. Кто же такой седьмой и восьмой, мы поговорим уже в следующий раз. Сегодня я напоминаю, что мы с вами прочитали 17-ю главу книги «Апокалипсис» с 1 по 11 стих. Напоминаю также о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земле, яко взят Царство великолепно.